Здравствуйте! Сегодня мы вновь решили продолжить разговор о том, что же движет человека в жизни, и пригласили в нашу студию Илью Валерьевича Клюева, президента одноименного ювелирного дома. Здравствуйте, Илья Валерьевич!
Здравствуйте!
Мне бы хотелось коснуться вот какого вопроса по поводу современной благотворительности в России. То, куда сегодня вкладывают меценаты деньги, насколько это эффективно и что вообще можно в этом отношении предложить. То есть я вот знаю, что могут организовываться красивые там мероприятия, тратится куча денег. А вот каков эффект от всего от этого? Что бы вы могли посоветовать?
Дело в том, что когда человек получает определенный доход, и у него в жизни все достаточно хорошо, то возникает вопрос, а ведь не у всех же так хорошо, да? Тут искать-то далеко никого не нужно, и ходить далеко не надо, потому что нас всегда окружают люди, которым требуется помощь. Вот некоторое оправдание там излишком, которые образуются у человека, в том, чтобы он находил им применение. Вот ему Господь предлагает, да, Господь дает ему возможности. Посильные, ничего не требуется сверхъестественного. Дальше человек, он может, соответственно, и должен этими возможностями пользоваться. Тут не нужно брать на себя какие-то сверхобязательства. Знаете, не все, наверное, как Иоанн Милостивый, могут раздать все и оставить семью в доме за пустым столом. Это такая вера должна быть мощная.
Это особое призвание.
Особое призвание. Но когда у человека рядом есть люди, которые нуждаются в помощи, безусловно, это естественно. Это, естественно, использовать то, что все равно не твое. Ну, деньги, они же, ну, не твои. Ну, глупо думать, что ты их своим умом их заработал. Посмотри вокруг, сколько людей своим умом большим, чем твой, да? Они ничего сделать не могут. То есть тебе это дано, ну, ты за это дашь ответ, как ты воспользовался.
На ваш взгляд, многие понимают вот эту концепцию или разделяют этот жизненный взгляд, как вы сейчас рассказываете, среди бизнесменов, людей, которые, в принципе, могли бы повлиять на ситуацию в России?
Многие. Я из тех, кого я знаю, люди моего круга, все люди однозначно это делают. А как иначе, вот как это возможно? У всех же есть понимание, как можно быть счастливым, не помогая другому человеку, когда этот человек вот рядом эти люди. Это естественно, это даже и... Вот странно, если этого нет. Я таких людей, честно говоря, не знаю. Просто многие же не рассказывают про то, что они делают. Это правильно?
Я предлагаю посмотреть интересный сюжет, а затем продолжим наш разговор.
В рамках перекрестного года культуры России и Греции в поддержку детей-сирот из православных приютов и тяжело больных детей в Москве состоялось открытие нового образовательного проекта театрализованной интерактивной выставки «Греция. Герои Эллады», посвященной захватывающему и таинственному миру античности. Разные разделы экспозиции посвящены истории и традициям греческой античной культуры, достигшей невероятных высот в области философии, науки, военного искусства, кораблестроения и, конечно, включена история Олимпийских игр и театр. Особенного внимания заслуживает экспозиция, посвященная Афону, духовному центру православия, где представлены иконы, некогда привезенные со знаменитой горы, где уже 1000 лет существует и русский монастырь, а также витрина, демонстрирующая этапы дружбы наших двух государств и великие исторические события, связанные с освобождением Греции и стран Балканского полуострова от османского владычества. Для маленьких посетителей и их родителей работают интерактивные площадки, такие как квест-лабиринт Минотавра, салон красоты Афродиты, примерки доспехов спартанцев, стрельба из баллисты, мастер-классы по скульптурной лепке и вазописи. В довершение ко всему, дети увидят интерактивный спектакль «Меч Тесея» по легендам и мифам Древней Греции, в конце которого каждому ребенку вручила подарки олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Генеральными спонсорами проекта выступили туристическая компания «Coral Travel» и российский ювелирный дом «Клюев».
когда у человека все хорошо, когда вот он получает удовольствие от своей благотворительности, от того, что он состоялся в жизни. Вот как удержаться от гордыни, как не почувствовать себя, помните, той лягушкой-путешественницей, которую вот это я придумала?
Ну, от нее все равно не удержишься, даже когда думаешь, что... То есть думать, что ты смиренный, это значит, что ты точно никакого отношения к этому не имеешь. Поэтому, конечно, все страсти в человеке, они будут жить до конца жизни. Я просто видел примеры, когда люди признавали успех чем-то собственным. Я видел их крушение, этих людей. Я видел это еще в начале своей деятельности. Переживал из-за этого, мне было трудно, потому что я этих людей тоже любил, хорошо относился и отношусь. Вот это то, что лечит Господь. Знаете, когда говорится, что какие-то грехи могут быть излечены другими людьми, советом. А гордость – это то, что лечится Богом. Вот не надо до этого доводить. Ну, примеров много, когда рушились компании, рушились семьи. Думать о том, что ты что-то имеешь свое, ну, посмотри свою жизнь. Посмотри свои грехи, падения, посмотри свои неудачи. Осознать, что все, что ты имеешь, это, по большому счету, счастливая случайность.
Ну и, наверное, все-таки вот храм, искренняя исповедь, не просто ради формы, участие в таинствах, причащение, наверное, это и есть лекарство, которое может человека как-то вот сберечь от впадения вот в это ощущение самозначимости, самовозвеличивания.
Ну, храм – это жизнь. Как можно вообще без храма?
А, кстати, этого многие не понимают. Вот вы так говорите запросто. Храм – это жизнь. Знаете, это вот прям вот, так сказать, да? А тем не менее.
Это когда привык, к примеру, питаться в Макдональдсе, и ты не понимаешь, что это вредно, что это невкусно, что это некрасиво. Потом, попадая в какой-то хороший ресторан, может быть, сразу и не ощутишь вот радость от того, что красивая обстановка, приятный официант, вкусное кушанье. Может быть, люди могут показаться, ведут себя как-то не так, потому что все сидят чинно, где-то ножом, вилкой, а не как-то вот руками. То есть это сначала вызывает и протест, и непонимание. И вот эти привычки, они говорят, да нет, ну я привык по-другому.
То есть в данном случае вы сравните все-таки храм, это как вот
это что-то
хорошее
высокое
место.
Это высшее, лучшее. Да. Поэтому это надо почувствовать. Не почувствовав, этого не поймешь. Когда человек обращается к Богу, это же бывает насильно для него, когда он в какой-то ситуации сложной, трудной. Что чаще всего приводит людей в храм? Это ситуации, когда он, человек чувствует себя бессильным. Это чаще всего это вот какие-то ситуации со здоровьем.
Ну, особенно скорби жизненные, да.
Да, и вот тут человек порядка. Уже он не знает, куда стучаться. Кто-то остается в этой ситуации и продолжает бороться с ней самостоятельно, а кто-то осознает быстро, что здесь его человеческие силы, они уже истощены. И тогда он уже, вот, а куда идти? Куда-то идти надо, вот куда-то, где нужна некая сверхъестественная помощь. Вопрос дальше. Человек, когда получил ее, он как дальше будет себя вести? Я замечал, что часто люди из Бога пытаются обращаться, общаться с ним, как со стариком Хоттабычем, который должен исполнять их желания. И когда он не исполняет их желания, они обижаются на него. И они ищут причину не в сути вещей, а в том, что, значит, здесь что-то не так. Я просил,
а мне не дали.
Мне не дали.
Да.
И все. А ведь человек, он видит эту жизнь, через щелку ее видит, он не понимает вообще, как мир устроен, что это такое. И это очень комфортно, таких вопросов не задавать. Ну как хорошо, живешь, все прекрасно, жизнь течет легко. А вот эти какие-то ситуации тяжелые воспринимаются как некоторые случайности, которые нужно поскорее пройти. Вот нет этого желания разобраться, для чего я живу. Но этот вопрос все равно будет в жизни задаваться.
Надо его среди слышать. Ваших клиентов, кто к вам приходит, покупают дорогие, красивые вещи, многие ли задаются этим вопросом, для чего я живу? Именно не с точки зрения, знаете, за чашкой кофе, а вот есть ли жизнь на Марсе, а вот так вот глубоко, принципиально, с какой-то такой внутренней самоотдачей, с криком души, что называется.
То, что я делаю, притягивает людей, которые также смотрят на мир. Конечно же, у меня есть и много верующих людей. У меня есть не только верующие люди, христиане, клиенты, есть мусульмане, есть и иудеи. Ко всем я отношусь очень уважительно, и у каждого человека я стараюсь чему-то научиться. Мне очень нравится традиция у вот, еврейских семьях – это уважение к родителям. Я спрашивал у одного из моих клиентов, как вот вам удается добиться такого послушания. Я не знаю, правильно это или нет, но нам такое с вами не снилось, когда дети, сын спрашивают у отца: «Папа, выбери мне невесту». Они выбирают из своих, и они счастливы, это семьи, где много детей, где уважение к родителям, где сын уже взрослый, он не может прийти домой после 11 часов, не предупредив отца. У него своя семья, он не может задерживаться после 11. Понимаю, что мы так не сможем, не знаю, правильно ли это или нет. Я спросил, а как вот вы этого добиваетесь? Можно ли что-то перенять? он говорит мне, понимаешь, это традиции. Это то, что вот, то, чему меня научили мой отец. Вот у них перед глазами пример родителей, положительный пример. Много чему можно поучиться. А так, конечно, в каждом человеке есть сокровище, есть кладезь, который можно раскрыть. Ведь вот то, что я делаю для меня, это способ постоянно что-то развивать в себе, постоянно что-то узнавать, чему-то учиться.
Ну так все-таки про драгоценности. Зачем они нужны православному человеку?
Вот у меня дочка моя, у меня четверо детей, и старшая дочка спрашивает. Я, конечно, хотел бы, чтобы они пришли в мое дело. Я не заставляю, я просто предлагаю. И мне дочка старшая говорит, послушай, папа, вот кому это может быть нужно? Ей, кстати, тоже интересно сейчас современные специальности. У меня нет в доме интернета, нет телевизора. Как они умудряются находить вот эти все фейсбуки и контакты? Я ими пользоваться не умею, мои дети как-то находят. Это вот такое поколение. Они очень легко во всем разбираются. И я подумал, что если не отвечу на вопрос, зачем нужно то, что я делаю, наверное, это и, может, не очень нужно. Вот я бы начал ответ про царскую семью, потому что для нас это, наверное, самый близкий образец в чем-то идеальной семьи, на что можно ориентироваться. Вот почему там царь Николай на каждый день рождения не только своей жены, но и дочерей заказывал украшения? У него даже был дневник специальный ювелирный, где он придумывал вот эти вот будущие изделия. Это была целая история. Хотя дети ходили в одежде, часто не новой, да нашли друг за другом даже ее, да? Жили в очень строгих условиях. Вот что для них это было? Дело в том, что украшения, ювелирные украшения, драгоценности для семьи – это символ. Это символ отношения мужа к жене. Это символ любви. Это символ вечности, вечной красоты. Потому что во все времена драгоценные камни, они, кстати, в священных писаниях и христианства, и во всех остальных, это присутствует. Потому что это очень эмоциональный фактор. То есть это то, что людей часто связывало с невидимым. Не только с какими-то невидимыми чувствами любви к вот, ближнему человеку, к женщине, а это еще было и возвышение человека. Когда даришь женщине, супруге, девушке кольцо с драгоценным камнем, то это означает, что я тебя люблю так, как нужно любить принцессу, как нужно любить вечного человека. Потому что камень, он красив, он вечен по сравнению с человеком, да? Он неизменен. Вот это загадка вообще, что такое драгоценный камень.
Да вы романтик, я вам скажу.
Дело в том, что камни драгоценные, а я много потратил времени на то, чтобы изучить гемологию, это то, что меняло жизнь многих людей. Кстати, мою тоже изменило. Мое воззрение на мир, на людей очень сильно поменяло мое отношение к тому, как надо общаться с людьми, как к ним относиться. Потому что мне казалось, что все люди одинаковые, и каждый человек может выполнять любой вид работы, если он захочет. А потом я понял, что нельзя из изумруда сделать сапфир. Они разные, нельзя поменять цвет, структуру, свойства. Поэтому я перестал вот так вот относиться к людям. Я стал относиться бережнее, внимательнее. И я стал в них находить вот то, что ценно, именно в них.
Вы знаете, вот я вас слушаю, и на ум приходит такое сравнение. Если переложить вот эту аналогию песни камней к человеческому обществу, то мне кажется, вы говорите о том, что в российском обществе необходим какой-то слой аристократии, в хорошем смысле. Не какое-то вот это присыщенное, наворованное, да, из грязи в князи, а вот что-то такое, рожденное поколениями, сберегшее традиции самые лучшие, передающее их, заботящееся о всех, кто их окружает, с искренностью и добротой. Вот мне кажется, вот этого сейчас очень не хватает в нашем обществе. Что этому мешает?
Мне кажется, что аристократия это существует, конечно же. Это определенная элита, которая добилась результата успеха. Мы это даже не ставим под сомнение, конечно. Добилась успеха в определенной области. Аристократия бывала раньше купеческая, военная, рабочая аристократия. Это люди, которые выделяются какими-то своими достижениями. А я убежден, что вообще успехов добиться без помощи Божьей невозможно. Еще пришла мысль, может быть, по попущению.
Да. Вот по попущению, кстати.
Ну, тут уже такая материя.
Это тоже испытание, богатство уже, может быть испытанием.
Она есть, да. Аристократия. Мне кажется, ей просто нужно осознать то, что она уже является ею. И нужно взять на себя именно роль аристократии.
Вот, об этом-то, хранитель традиции. Да. Именно попечение о ближнем, о неимущих, о тех, кто рядом. То есть вот это, мне кажется, и есть та самая роль, о которой можно говорить.
Можно и нужно говорить. И про это нужно заявлять и просто показывать примеры этих людей. Потому что их много. Вот среди моих клиентов Я не знаю никого, кто, будучи человеком успешным, добившимся в значительной степени все своим трудом, вот не помогал бы кому-то. Я вот всех людей, они все что-то делают. Вот нету других людей. Я поэтому и говорю, что когда спрашивают, а кто ваши клиенты, я говорю, это патриотическая аристократия.
Илья Валерьевич, то есть получается, что ваше имя притягивает к себе вот таких людей. И на ваш взгляд, возможно ли формирование не просто аристократии, знаете, такой абстрактно живущей в отрыве, так сказать, от всего, что происходит в обществе, а возможно ли формирование новой элиты, в том числе управленческой элиты страны, вот на таких началах, чтобы наверх выходили люди, которые бы не просто старались нахапать там и уехать, а вот чтобы их душа была связана с Россией, чтобы их дети учились здесь, их перспективы, перспектива и весь мотивационный вектор лежал вот в этой плоскости, в плоскости любви к своему отечеству и его процветанию.
Я хочу сказать, что таких людей достаточно много. Просто, может быть, им нужно выйти из тени. Всегда будут те люди, которые хотят заработать деньги и уехать в какое-то теплое местечко куда-нибудь за рубеж, не предвидеть никаких вообще потрясений, изменений, и они невозможны в принципе. Не все хотят жить в центре истории. А мы с вами живем в историческое время, и мы живем в той стране, которая реально влияет на то, что в мире происходит. И это свободная страна. Мое ощущение, что мы живем в самой свободной стране сейчас. Поэтому не осуждая тех, кто не связывает свою жизнь, мне кажется, их все-таки меньшинство. Я хочу сказать, что есть много людей, которые именно и являются аристократией. Многие стесняются про это даже думать, потому что вот эта война между красными и белыми, она еще в наших умах не закончилась. И, к сожалению, очень часто в умах людей и даже верующих людей можно встретить вот это вот неприятие чужого успеха. Я бы сказал, такую ревность и недоброжелательство к достатку ближнего.
Ну, да? Кстати, зависть никто не отменял. Страсть, зависть.
Это, знаете, такая национальная русская забава. Она на разных уровнях присутствует, и, наверное, это то, вот с чем в России нужно бороться больше всего. Именно на личном уровне. Научиться радоваться за другого. Ведь, вы знаете, даже среди моих коллег есть ведь тоже ювелирные компании в России, которые занимаются похожим делом, как мы. Я вижу при встречах недоверчивую подозрительность. Хотя я искренне хочу им чем-то, может быть, помочь, могу что-то подсказать. Все-таки мой опыт, он достаточно широкий, международный. Вот так удивляется. Они говорят, слушай, а вы нам все это рассказываете, вот вы не боитесь...
А что вам-то надо?
Вы не боитесь, что вот... я говорю, бояться что? Что вы у меня отнимете клиентов. Так это прекрасно, если будут люди такого же уровня, как мы, с таким же подходом, с такими же возможностями. Так в России 150 миллионов человек. У нас на всех хватит клиентов. Работайте, всем все будет хорошо. Есть такая поговорка, я ее слышал неоднократно, она появилась еще в коммунистическое советское время. «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Ведь когда я еще учился в школе, это было советское время, нам внушали, что любой успех сверх того, что на среднем уровне может быть осуществлено, это некий обман, это какая-то нечестность, что-то плохое. И это вдалбливалось в голову детям вместе с тем, что на Западе все плохо. Это обман. Вот жить в обмане нельзя. Надо от этого уходить. Мы не должны думать, что на Западе все плохо, так же, как мы не должны и думать, что у нас все хорошо. Это, знаете, надо подходить, наверное, к этому правильно. И я бы сказал, по-христиански так вот, может быть, со смирением. И к тому, что в России нужно создавать и можно создавать. А сейчас у нас вообще голое поле во многих областях. Этих примеров очень много. И про них, на самом деле, рассказывают. И есть, может быть, так не так просто широко. Этих примеров очень много. Компании есть крупные, средние, малые, которые берутся и делают, и верят в успех. Просто это должно, наверное, быть общим направлением и, может быть, даже общей идеей, такой вот национальной.
Благодарю вас за то, что нашли время приехать к нам в студию на этот разговор.
Благодарю вас. И спасибо за то, что вы делаете очень важное дело. Мне кажется, сейчас вот эта информационная поддержка, она очень важна. Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Илья Валерьевич Клюев, президент одноименного ювелирного дома. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!